Возможно, в это время вы смотрите Олимпиаду, если вам удается. Наблюдаете за соревнованиями атлетов в зависимости от спорта, который вам нравится. Когда мы смотрим, ну, к примеру, на фигурное катание, на будь это парные соревнования, будь это одиночные соревнования, ты поражаешься, во-первых, грацией, которую демонстрируют атлеты, физической подготовке, технике. Но больше всего, что поражает, их стремление, то есть их внутренний стержень. Когда они падают, и они опять поднимаются и пытаются продолжать, и ты видишь, что как мужчины, так и женщины, соревнуясь, проявляют удивительный героизм. Прежде всего, героизм души. Соревнуясь, несмотря на... И это приятно смотреть. Помимо фигурного катания, можно смотреть за другими видами спорта. К примеру, лыжи или биатлон. Где, может быть, нет такой грации, нет фигур, которые вырисовывают, но есть соревнования, есть физическая форма, есть меткость, есть, опять же, бойцовские качества, которые нас восхищают. И мы смотрим на эти удивительные тела, которые годами тренировались, приобретали эту форму, и говорим, вот это да. Затем мы наблюдаем женский хоккей, где нет грации, где есть агрессия, где есть то же самое стремление к победе, то же желание победить, тот же самый героизм, но кому-то что-то неловко. Особенно, когда это заканчивается потасовкой. Когда девушки бросают клюшки и начинают мутузить друг друга. И ты уже задумываешься, а, ну, вроде спорт, вроде должно быть красиво. Там я восхищался, здесь неловко. А затем, я уже говорю не про Олимпийские игры, мы наблюдаем женскую борьбу, мы наблюдаем женский бокс, мы наблюдаем женские смешанные единоборства, где ты смотришь, и ты также видишь стремление победить, усердные тренировки, но что-то в этом тебя смущает, потому что что-то не так, что-то здесь не то. И несмотря на то, что и у мужчины, и у женщины есть это стремление чего-то добиваться, даже соревноваться, есть какие-то сферы, которые мы понимаем еще, даже нашим испорченным умом, что здесь что-то не то. Современный мир и современное время, в которое мы живем, это время величайшего смешения, понимания того, кто является мужчиной и кто является женщиной. Это смешение, это искажение, оно было во все времена. Но сегодня мы живем, никогда за последние 100 лет произошли такие изменения в понимании, кто является мужчиной и кто является женщиной, которых не было тысячелетиями. Мы живем в то время, когда все изменяется очень сильно. Сегодня мы приступаем к удивительному отрывку, который должен нам объяснить, и он должен нас повести, объяснить, кто является, кем создан мужчина и кем создана женщина. Говоря об этих темах, ты наступаешь на минное поле. Потому что в современном обществе борьба за права женщин и борьба за права мужчин, определение того, что кто является сегодня мужчиной и женщиной, не только в мире, но и в том числе и в церкви, сталкивается с разными мнениями. Существует не просто феминизм, есть христианский феминизм, где делается абсолютное равенство и достигается полное равенство, полное соответствие, то есть стирается грань между мужчиной и женщиной, абсолютно во всем. Веками социальное устройство позволяло держать женщину в унизительном положении. Экономика была создана таким способом, что мужчина благодаря своей физической силе мог выжить без женщины, женщина нет. И мы, читая даже Ветхий Завет, наблюдаем, что самым страшным состоянием и самым опасным состоянием человека это была вдова или сирота. Потому что, оставшись без мужчины, оставшись без семьи, ты был обречен на жалкое существование. Все было построено вокруг мужской силы, работы и войны. И вот в этом состоянии женщина была в проигрыше. Она, будучи более физически, уступая мужчине, даже до сих пор, мы понимаем, она уступает мужчине физической силе. У нее есть другие сильные стороны. Она была загнана в положение унизительное. Мы знаем, что до определенного времени женщине не давали права участвовать в выборах. Ее не считали способной принимать решения. В нашей стране у женщины до определенного времени не было своего документа. Она не имела паспорт. Она была прикреплена к мужчине и следовала за ним. Без него она не имела права существовать. Мы наблюдаем, что в разных культурах, в разные времена, роль женщины была сведена действительно до роли служанки или рабыни, которая обеспечивала интересы и похоти мужчин. Мы знаем даже, что до сих пор в некоторых религиях вечность рисуется как рай для мужчины и ад для женщины. То есть вечность для мужчины – это дом, 40 девственниц, которые каждый новый день опять обновляют свою девственность. И как бы, вот твой рай, мужчина, стремись к этому. Женщину сводили, ее роль сводили к тому, чтобы она удовлетворяла или восполняла прихоти мужчины, не просто желанием. Современное устройство позволяет женщине не просто выжить без мужчины. Современная женщина может сделать карьеру без мужчины. Потому что сегодня физическая сила уже не играет такой роли. Мы живем в то время и в той экономике, где ум может позволить тебе жить безбедно, сделать карьеру и реализоваться. Женщина может жить в достатке без мужчины. В принципе, сегодня она даже может рожать без мужчины. Ей не нужен муж и мужчина. Она может взять в банке данных мужское семя, с помощью медицины ей не нужно строить взаимоотношения. Современный мир позволяет ей, используя свой интеллект, используя свой внутренний потенциал, дарованный ей Богом, заложенный, жить совершенно независимо, в разной степени. Современная медицина позволяет внести изменения в внешний вид тела и внешне сменить даже свой пол. Конечно, вы не можете изменить свои хромосомы, они были даны при рождении тем, кем ты есть. Но какие-то органы можно отрезать, какие-то органы можно пришить и выглядеть сегодня внешне можно. Ты можешь сегодня решить быть одним. Затем, через какое-то время тебе это может надоесть. Если у тебя достаточно средств, ты можешь решить обратно стать мужчиной или женщиной и менять свое понимание гендерной принадлежности в зависимости от собственного решения, а не от того, кем ты родился. Есть ли разница между мужчиной и женщиной? Кто определяет, кто ты есть на самом деле? Что делает тебя мужчиной или что делает тебя женщиной? И как этот выбор влияет на личность? Вот о чем мы будем сегодня говорить. И я предлагаю нам открыть книгу Бытие, вторую главу, и посмотреть, как же были созданы эти отличия. Вторая глава, 18 текст. «И сказал Бог, нехорошо быть человеку одному. Сотворим ему помощника, соответственного ему. Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел их к человеку, чтобы видеть, как он назовет их. И чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. И для человека не нашлось помощника, подобного ему. И навел Господь Бог на человека крепкий сон. Когда он уснул, взял одно из ребер его, закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра взятого у человека жену. И привел ее к человеку, и сказал человеку, вот, это кость от костей моих, плоть от плоти моей. Она будет называться женою, ибо взята от мужа. Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, и будут одна плоть. И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились». Первая глава Бытие рассказывает нам о шестидневном творении. И шестой день показывает нам, что Бог сотворил человека мужчиной и женщиной по образу своему и по подобию своему, устанавливая таким образом равенство для мужчины и женщины в славе, которую Бог дает им, в образе, который Бог вложил их, не делая никакого различия. То есть Бытие устанавливает, что как мужчина, так и женщина являются человеком в полном смысле этого слова, в полном смысле неся в себе образ Божий, как и мужчина и женщина, в разных сферах, отображая разные детали этого образа. Но вторая глава книги Бытие делает такое введение, и она рассказывает нам, что же происходило на самом деле в этот день. И раскрывает нам детали, которые показывают некоторые отличия и объясняющие некоторые отличия мужчины и женщины. Вы знаете, это место Писания, оно принципиально важно для нас, как в понимании того, кто мы есть, в понимании, как строить семью, каким образом выстраивать взаимоотношения между мужчинами и женщинами, в том числе даже как управлять церковью. Когда Иисусу Христу задают вопрос о разводе, к чему обращается Иисус Христос? Он цитирует именно это место. Он говорит, вы знаете, как было от начала. Вот как Бог создал от начала. Иными словами, Христос, отвечая на такую сложную тему, как развод, Он возвращает нас к тому, как был создан Адам и как была создана Ева. И Он цитирует дословно это место. Апостол Павел, когда хочет научить мужа и жену, как же правильно друг к другу относиться, что значит любить друг друга, как выстраивать отношения, что он делает в Ефесянам, 5 глава? Он опять возвращает нас к этому месту и рассказывает, как был сотворен человек, что оставит отца и мать, прилепится, и на основании этого он делает выводы, как должен мужчина любить жену и в чем это выражается, и как должна жена любить своего мужа и в чем это выражается. Когда апостол Павел в послании Тимофею рассказывает, каким образом должны быть устроены служения, кто должен руководить, кто должен служить, он точно так же возвращает обратно к этому месту. То есть мы видим, как из Нового Завета у нас идут отсылки в Бытие, вторую главу, и на основании этой истории строится богословие. То есть это не история для детской только проповеди. Это история для нас, для всех, которая дает нам ключ к пониманию, кто является мужчиной и кто является женщиной. Сегодня, когда мы говорим о ответственности или о различиях, или о ролях мужчины и женщины, мы не можем рассчитывать только на природу. Знаете, я читая и слыша, мы часто встречаемся, разве природа не учит нас, каким должен быть мужчина и какой должна быть женщина? Только отчасти. Потому что мы с вами живем в то время, когда мы уже изменены или искажены, искорежены. Наши отношения, наше понимание, кто является мужчиной и женщиной, они уже испорчены. Мы с вами не знаем, что такое жить без греха. Мы не знаем, что такое любить без примеси эгоизма, без желания что-то взять и урвать свое. Поэтому если смотреть и говорить, давайте посмотрим на общество. Каким образом веками это все выстраивалось, и оттуда найдем и определим. Нет, только отчасти. Потому что человеческая история показывает нам очень большие изменения и искажения как роли мужчины, так и роли женщины. Просто представьте себе, что вы родились в племени, где едят людей, в племени каннибалов. И вы с детства наблюдаете ребенком, что кого-то можно поймать, врага можно убить и съесть. Вы никогда не выезжали за пределы своего острова и не знаете, что это неправильно. Вы растете с пониманием, что кушать людей – это нормально. И от природы, то есть все, что вы наблюдаете вокруг устройства, говорит вам, что да, это все нормально. То есть мы не можем рассчитывать только наблюдая историю человечества или говоря, мужчина будет таким, потому что все мужчины такие. Сегодня мы наблюдаем очень сильный сдвиг. Итак, что же говорит нам Бытие? Мы обратим внимание на несколько слов, разберем их и потом сделаем применение. Мы, во-первых, видим, что Бог инициирует создание женщины. Он дает Адаму понять кое-что. Бог делает оценку, то, что человек, сотворенный по образу и подобию, мужчина, это нехорошо. То есть это не совсем хорошо, не полностью хорошо. Он говорит, это не до конца человек. Нам нужно создать его вторую часть. Мы сотворим ему помощника. Слово «помощник» с еврейского звучит как «езер». Вы наверняка помните слово «авен езер». Это место, которое назвал Самуил, сказал: «До сего места помог нам Господь». Евреи называли этим словом «помощник» даже Бога. Я хочу, чтобы мы открыли или вы записали для себя несколько мест, где это слово встречается. И оно относится к Богу. Первое царство, 7 глава, 12 текст. Мы читаем: «Взял Самуил камень, поставил между массифой, между сеном, и назвал его Авен-Езер. До сего места помог нам Господь». Слово «Езер» – помощник. Псалом 45, 2 текст. «Бог нам прибежище, скорый Езер, скорый помощник в бедах». 9 псалом, 35 текст. «Ты видишь, ибо ты взираешь на обиды и притеснения, чтобы воздать твою рукою. Тебе предает себя бедный, сироте ты Езер, сироте ты помощник». Так что, называя женщину помощником, Бытие не приводит ей роль второго. Евреи считали Бога своим помощником, который стоял над ними, и называли этим словом его. Поэтому помощник в данном смысле – это не рабыня, не придаток, не подсобник ниже квалификации, уровнем, а подруга, соратник, компаньон. И женщина не уступает мужчине ни в интеллекте, ни в способностях, ни в духовности, ни в творчестве, ни в лидерских способностях, ни в качествах и силе характера, которые она тоже может проявить, проявляя героизм и веру, и преодолевая себя, ни в чем не уступает. Она создана по образу и подобию Бога, и первая глава Бытие это ясно показывает. Однако разница между женщиной и мужчиной все же существует. Есть те вещи, которым женщина создана лучше и приспособлена лучше. Есть те вещи, которым мужчина приспособлен лучше. Это не делает кого-то лучше и хуже. Это говорит о том, что мы разные. И мы нуждаемся в друг друге, чтобы помогать друг другу и прикрывать друг друга. Можно было бы представить это как спина к спине, когда мы защищаем друг друга, когда мы закрываем спину друг друга. Нет кого-то, кто является лучшим. И мы нуждаемся друг в друге. Без друга мы неполноценны как человек. И это должно не разделять, а подталкивать нас. Несколько таких иллюстраций я хотел бы привести. Наш организм состоит из костей и мышц, если говорить о движении. Кости нужны нам для того, чтобы держать, они должны быть крепкими, они должны быть твердыми. Но если бы мы состояли только из костей, либо все наши конечности заканчивались костями, это было бы очень больно, нас бы трясло постоянно. Поэтому мы нуждаемся в мышцах и в мягких частях, которые в определенный момент могут смягчить или двигать этим. Вот вам пример. Ни без того, ни без другого мы не смогли бы полноценно жить. И опять же, если бы не было костей, и все было бы просто массой, как бы она двигалась? Мы бы были подобны червям. То есть мы бы просто ползали. Я бы хотел, чтобы мы посмотрели на одну фотографию, она очень веселая, которая, шуточку показывает это различие. Можно, да, открыть фотографию? Она говорит о разнице мужчины и женщины. Сталкиваясь все больше и больше, когда появится, вы мне скажете. Сталкиваясь все больше и больше в последнее время, последние годы с попечением мужчины и женщины, с разбором конфликтов мужчины и женщины, я начинаю понимать, что то, что раньше было присуще, веками присуще мужчине, а какие-то вещи были веками присущи женщине, стало катастрофически меняться. Раньше считалось, что мужчина является очень прямолинейным, заточенным на одну цель, не особо мнительным, не особо чувствительным, целеустремленным. Женщина же является более сложным, может быть, направленным на отношения, где-то более интуитивным существом. Вы знаете, сегодня это все меняется. И мы уже видим и наблюдаем мужчин, которые мнительные, мужчин, которые нерешительные, мужчин, которые много думают, много пытаются там прислушиваться к каким-то чувствам, и наоборот, некоторых женщин, которые начинают проявлять именно вот твердость, прямолинейность, где-то даже жесткость. На картинке, которую я хотел вам показать, был нарисован прибор. В верхней части прибора была всего лишь одна кнопка и подпись «Мужчина». Кнопка была «Вкл» и «Выкл». В нижней части прибора была куча разных настроек, разных кнопочек, регуляторов. И внизу было написано «Женщина». И это то, как в принципе, да, в принципе, ну, и устроены мы. По природе мы, мужчины, более прямолинейные, где-то более неизощренные, более простые. Женщина устроена более сложно. Потому что в отличие от мужчины, она должна вынашивать внутри себя ребенка, поэтому ее организм устроен сложнее. Мужчина не вынашивает внутри дитя. А женщина, она должна это делать. Она дает жизнь, она является, по сути, этим лоном для человечества. В современном мире, даже в том числе, вы можете столкнуться и в христианстве, ну, с так называемым христианским феминизмом, который говорит о том, что нет сегодня никакой разницы. И берутся места Писания, и на основании их делаются заключения. Нет никакой разницы. Христос убрал эту разницу. Одно из этих мест в послании к Галатам, я бы хотел, чтобы мы с вами прочитали, 3 главу, 24 текст. «Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, чтобы нам оправдаться верою. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя, ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса». Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. И вот, внимание, нет уже иудея, ни язычника, ни раба, ни свободного, ни мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Вы же Христовы, если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. И вот на основании этих строк мы слышим, мы можем читать, что раз мы во Христе уже нет ни мужского пола, ни женского, нет расы, нет нации, все мы одно. Но если взглянуть на то, в каком контексте Павел говорит эти слова, он говорит это прежде всего о отношении к вечности или о отношении к завету. Потому что в Галатийской церкви появились люди из иудеев, которые говорили, что спасение принадлежит только иудею. И только если ты станешь иудеем, тогда ты можешь рассчитывать на Авраамово благословение. Ведь Авраам уже Бог дал. Если ты не являешься евреем, к тебе это не относится. Более того, мы знаем даже, что у фарисеев практиковалась такая молитва во времена Иисуса. «Благодарю тебя, Господи, что я не родился женщиной, язычником и прокаженным». Вот были три категории, за которых фарисей благодарил, что я не тот, ни другой, ни третий. Потому что это выталкивало вот эти категории людей за круг благословений. И Павел хочет указать галатам и говорит, когда речь заходит о спасении, вот видите, по обетованию наследники, мы семя Авраамова, независимо от того, какой я расы, независимо какой я нации, независимо мужчина я или женщина, я принадлежу к обетованию Авраама. И это говорится именно в этом ключе. Почитая Галатам, вы четко это видите. Это не говорится о том, что стирается абсолютно всякая грань, потому что тот же Павел в других местах будет говорить, стоп, стоп, стоп. Есть то, что присуще чисто мужчине, есть то, что присуще женщине. И когда мы приходим ко Христу, это не делает нас бесполыми, не делает нас совершенно оторванными. Для того, чтобы понять, как нам стоит толковать Писание, нам стоит учиться у Писания. И если Библия объясняет предыдущий отрывок, то нам стоит учиться делать так же. Потому что мы должны отделять на самом деле, что в новозаветней культуре церквей и людей являлось временным явлением, а что являлось установлением. Ну, к примеру, один из моментов, который используется для вот оправдания стирания этих границ, это рабство. В Новом Завете мы наблюдаем, что Павел говорит, оставайтесь как есть. Рабы, под игом находящиеся, продолжайте быть рабами, хотя Бог вас уже искупил. Не пытайтесь освободиться, служите. Это было временное явление. Но порой даже христианская церковь использовала эти тексты, чтобы продолжать держать в порабощении людей. Мы знаем, что североамериканцы, даже вот, пожалуйста, наши пуритане, да, предшественники, люди, которые были посвящены Богу и искали святости и чистоты, имели рабов и оправдывали это Писанием, говоря, что написано же, что Ханаан будет рабом. Да? А Ханаан, Хам, это как раз вот наследники, которые живут в Африке, поэтому, когда из Африки привозили очередную партию негров, их покупали, и христиане оправдывали рабство и эту сегрегацию, в том числе Писанием, говоря, ну, вот так же. Мы видим, что это было ошибкой. Мы видим, что это было неправильно. Поэтому нам нужно понять, что из того, что написано в Новом Завете, является, ну, социальным строем того времени, а что является принципиальным отличием, которое продолжается независимо от того, в каком времени мы живем. Одно из тех мест, о котором я уже употреблял, и Павел рассказывает нам, как нужно применять в книгу «Бытие», оно написано в первом послании Тимофею. Сегодня это станет, наверное, основным таким моментом, который поможет нам понять, для чего Бог так сотворил мужчину и женщину. Первое послание Тимофею, 2 глава, 11 текст. «Жена да учится в безмолвии со всякой покорностью. Учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Ибо прежде создан Адам...» Видите аргумент? «Прежде создан Адам, потом Ева. И не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление. Впрочем, спасется через чадородие, если прибудет в вере, любви, святости, целомудрием». Наверное, ни один из текстов, который относится к мужчине и женщине, не содержит столько ошибочных толкований и ошибочных применений в христианстве. Чего только, ну, как только не толкует этот текст, вплоть до того, что если у женщины нет детей, у нее шансов нет попасть на небо. Ну, даже такие толкования встречаются. Давайте прежде всего отбросим, что является неверным толкованием. Первое, это несомненно мысль о том, что если у женщины нет детей, у нее нет шансов на спасение. Мы объясним потом, почему, о чем речь. Второй момент. Это точно не говорится о том, что заходя внутрь христианского собрания, любая женщина должна закрывать свои уста и не произносить ни одного звука, пока она не выйдет. Точно не об этом текст. Мы знаем, что даже в Новом Завете, в послании, в Деянии, мы видим женщин, которые участвуют в богослужении, женщин, которых Бог использует, и речь не о том, что женщина должна полностью молчать, если рядом хотя бы один мужчина находится. Речь не об этом. Этот текст тоже не говорит о том, что женщина более слаба в отношении искушений, что духовно она слабее, чем мужчина, когда речь заходит об искушении, что мужчина имеет больше силы и больше духовности, когда он сталкивается с испытанием. Текст тоже говорит не об этом. И этот текст не говорит о том, что женщина не может учить. На одной из конференций, которая проходила в одной из постсоветских стран, приехали служители с Запада, которые, ну, не сталкивались с этой дилеммой, с этой проблемой. Мы знаем, что и сейчас существуют такие церкви и течения в христианстве, которые используют этот текст для того, чтобы заставить женщину рожать абсолютно всех детей и запрещая всякое планирование рождения. А обосновывают это тем, что как раз написано, что она должна спасаться через чадородие, и поэтому рожай всех, кого есть. И вот на одной из конференций, ну, когда идет речь о женщине и мужчине, этот вопрос задается, и спикер главный, я слышал, как он рассказывал сам эту историю, он говорит, я говорю, давайте прежде всего я скажу, чего этот текст, ну, не имеет в виду, а потом объясню. Он говорит, этот текст точно не говорит, что если у женщины нет детей, что она не имеет шансов на спасение. Говорит, в зале гробовая тишина, а находятся и мужчины, и женщины. И пасторы с женами, это была конференция для пасторов. И говорит, я слышу, как с первого ряда поворачивается жена к своему мужу. Говорит, дорогой, ты что, ошибался? Говорит, я понимаю, что не очень много детей, и что я тут попадаю, да? Говоря таким образом. Женщина способна разбираться в ситуациях не хуже мужчины, а намного лучше. И, кстати, во времена Авраама, когда жили патриархи, мы знаем, что были интересные распределения ролей. У них свои были распределения ролей. Но нельзя думать, что жены во времена патриархов это были вот просто безмолвные, полностью послушные и ни за что не отвечающие женщины. К примеру, мы знаем, что за назначение наследника или первенства отвечал отец. То есть решение должен был озвучить отец. Но кандидатуру готовила мать. Определять, кто будет наследником, должна была мать. Отец должен был это утвердить. Почему так? Потому что большую часть своего времени отец проводил вне дома. Он был либо в поле, либо он на войне, либо еще где-то. И он защищал свою семью от внешних врагов. Мать, как старшая женщина, имея в своем... А во времена Авраама они жили не просто мать и дети. Это были ее и невестки, это были ее внуки. И старшая женщина в доме, она решала многие вещи. Она решала конфликты. Она наблюдала детей. И так как у женщины есть эта чуткость в понимании характера, она видела, кто с детства проявляет из детей большую ответственность, большую рассудительность, большие лидерские способности. Потому что она знала, от того, кем назначит отец или ее муж наследника, зависит ее старость. Либо она пойдет по миру, он их просто разорит, либо она будет доживать спокойно. И вот в ситуации Исаака, Ревеки и назначения наследника мы видим этот конфликт. Мы видим, что двое детей, которые находятся у Исаака, один из них нужен просто жуткий кандидат на роль наследника, Исав. Он руководствуется только своей похотью, его легко обмануть, ему легко купить за тарелку борща, купить все абсолютно. И Ревека это понимает. С другой стороны, есть Иаков, который более хитрый, более такой умный, продуманный, выдержанный. И она понимает, что этот как раз младший-то должен быть наследником. Но мы видим, что Исаак, чем руководствуется Исаак? Он руководствуется своим желудком, как и его сын. И при определении того, кому он готов дать благословение, он руководствуется хорошим ужином. И возникает конфликт. Ревека понимает, что если сейчас дать ему благословить старшего, и старший станет наследником, все. Наша старость это разруха. То есть он нас разорит. И поэтому она начинает включаться, и она начинает решать. Она понимает, что воздействовать на мужа она не может. И вот здесь она начинает совершать ошибки, включаясь и беря в свои руки ситуацию, в конце концов, сделав только хуже. Она потеряла своего сына на долгие годы, она создала ненависть между своими детьми, что один захотел убить другого. Благодаря этому решению Иаков потом имел кучу проблем в своей собственной семье, получив две жены, получив разногласия и так далее, и так далее. Но это даже история учит нам о том, что роли между мужчиной и женщиной уже были где-то распределены. У кого-то были более сильные качества. Притчи рисуют нам картину женщины как госпожи дома. 31 глава книга Притчи. Когда вы прочитаете, вы увидите, что это реально хозяйка, это госпожа дома. Она раздает задания служанкам, она управляет ими. Она издали заказывает продукты, вещи. То есть она хороший, продуманный, дальновидный стратег в обеспечении дома. Она заботится об одежде, и она прикрывает ее, она по сути управляет внутри дома. Ее муж, единственное, что сказано о ее муже, он сидит у ворот. Нам это смешно выглядит. На самом деле муж заключает заветы, муж ведет внешнюю политику. Он заключает договоры, он торгует или он работает, все, он обеспечивает семью. То есть мы не видим, что даже притчи, 31 глава, показывают нам, женщину, которая совершенно ни на что не способна, не имеет никакой ответственности и просто исполняет любое желание мужа. Вы знаете, если долгое время на женщине действительно лежало очень много бремени домашней работы, я вспоминаю свое детство, у нас половина субботы уходила на стирку. У нас не было автомата машинки, у нас была просто та, которая крутила, и 4 тазика, который нужно было вытаскивать, в одном тазике это полоскаешь. И вот мы с братом, мы стояли на отжиме, мама стояла полдня вот на загрузке, и у нас реально полдня уходило на стирку. Сегодня мы ставим на ночь ее, ну, нажимая кнопочку. Она, у некоторых еще и сушилка есть, она еще и гладит, сушится. Посудомоечная машина, микроволновая печь, электродуховка, стиральная машина, робот-пылесос. Сегодня быт освобождает, реально освобождает женщину от многих дел, которые веками ей приходилось делать. Носить воду, готовить, стирать. Сегодня все. Но что происходит? Что она делает с этим временем? Пользуется ли она им благоразумно? Либо это наоборот расслабляет, и она начинает просто тратить свое время либо на шопинг, либо на сериалы, либо даже детьми-то особо и не хочет заниматься. Вы знаете, современное время – тяжелое время. Мы живем в меняющееся время, и нам важно за этим следить. Женщина, равно как и мужчина, имеет ответственность, дары и способности, и она должна их развивать. Она должна быть мудрой госпожой, она должна быть прекрасным компаньоном своему мужу. Она не является его придатком. Она является в равной степени в славе, разной в ответственности. Когда Павел, давайте вернемся к тексту, когда Павел, о чем же все-таки речь идет? Почему Павел использует бытие для того, чтобы объяснить, кто должен учить или как он должен учить? Быть соответственным друг другу – это распределить сферы ответственности равноценно по дарам и сильным сторонам личности. Здесь апостол Павел говорит прежде всего не о способности женщины учить, а мы знаем, что женщина способна учить и прекрасно способна учить. В школе, то есть мы видим, как учителя женщины способны передавать знания систематично, добиваться того, чтобы ученики прекрасно могли усваивать материал. И здесь апостол Павел говорит об управлении, о прерогативе духовной ответственности, а не о способности учить математике или русскому языку. Следить и наставлять духовное состояние семьи или церкви, отвечать за коррекцию нравственного облика. Вот почему Бог вместо того, чтобы из одной и той же глины сотворить сразу же и мужчину, и женщину, что было бы, в принципе, показателем того, что вот они оба одинаковые, он сперва рассказывает о том, что мужчина и женщина сотворены по образу Божию, устанавливая равенство в славе. А затем он сперва создает Адама, и Адаму он дает заповедь. Он говорит, мы читали на прошлой проповеди о том, что не ешь от дерева, потому что от дерева, если съешь, смертью умрешь. Он передает Адаму задачу следить за этой заповедью. Затем он создает ему жену, и как раз задача Адама передавать это и следить за исполнением этой части. Ответственность за духовное благополучие, за духовное направление своей семьи лежит не на женщине, а на мужчине. У нее есть много других обязанностей и ответственностей, которые никогда не сможет выполнить мужчина. И это не делает его хуже. Но ответственность за духовное благополучие семьи, общества, церкви, детей лежит в первую очередь на мужчине. Вот почему Бог спросит с мужчины и спрашивает в первую очередь с мужчины. Роль мужчины в этом смысле – роль инициатора в ответственности, а не во власти. И быть мужчиной – это не просто научиться бриться или разговаривать басом, или проявлять грубость и физическую силу. Быть мужчиной – это научиться брать ответственность первым на себя. Сказать «я это сделаю», «это моя ошибка, это моя сфера, я должен ответить за это». «Давай», слово «давай» является одним из важных в отношениях мужчины и женщины. Если вы супруг и у вас есть семья, дети, проанализируйте, кто чаще всего говорит «давай сделаем это» в принципиальных вопросах семьи. Не в вопросах «давай съездим на рынок» или «давай купим эту вещь», а вопросом «давай поговорим о конфликте», «давай поговорим о воспитании детей», «давай поговорим о том, к как мы вообще духовно, как семья. Понимаете, в чем речь? Вот это и говорит о лидерстве. Это и говорит об инициативе. Кто ее ведет? И если эту инициативу не берет на себя мужчина, он упускает самое главное. Можно зарабатывать достаточно денег, можно выглядеть как мужчина, но если муж в семье не инициирует эти вопросы и не говорит, давай, что у нас с детьми? Как мы их воспитываем? Что не так? Давай будем читать Писание. Давай будем вместе молиться. То тогда он упускает самое главное. Он упускает роль лидера. И если мать прибегает к отцу как последней инстанции палача, когда она уже не знает, что делать, но сделай хоть ты хоть что-нибудь, это говорит о том, что он упустил свое пасторство, свое отцовство в семье. Если жена подталкивает мужчину к решению затянувшегося конфликта, это говорит о том, что он упустил свое лидерство, он упустил свою задачу инициировать эти вопросы. Если жена постоянно инициирует семейное чтение Библии, молитву, значит муж проваливает себя как пастор семьи. И проблемой современного времени, да и всегда, не в том, что женщина лезет вперед, а в том, что мужчина не берет на себя эту ответственность. Братья, мужчины, мы все в этом в какой-то мере проваливаем свою ответственность. Нам нужно учиться этому. Это не говорит о том, что жена никогда не должна ничего советовать или не может ничего советовать. Или то, что она не видит лучше. Многое она видит лучше. Но когда разговор идет, и когда она озвучивает вопрос, задача мужчины сказать, я понял, да, это моя проблема, я должен попытаться это решить. Давай решим это вместе, что нам нужно делать. Роль инициатора. Проблема в том, что мужчина бросает мать с детьми. Проблема в том, что мужчина свою роль свел только к зарабатыванию денег. Проблема в том, что страх перед ошибкой превращает его в пассивное существо. Он боится ошибиться и из-за этого ничего не делает. И вы знаете, безответственное существо мужского пола – очень опасное существо. Оно будет прятаться за спину женщины, позволять ей ошибиться, а затем набрасываться на нее и тыкать в нее пальцем, злиться на нее. Что мы и видим в первом конфликте Адама и Евы. Она. Не я съел, да, я упустил. Она. Та женщина, которую причем ты мне еще и дал. Это она. Это самая главная проблема мужчины. И поэтому оно будет уклоняться от решения, затем вымещать свою злость либо кулаками, либо бранью на том, кто слабее физически. А это вообще подло. Использовать свою физическую силу, чтобы унизить того, кто слабее себя. Это как раз и потеря мужественности. И тот, кто применяет физическую силу к тому, кто слабее его, показывает свою просто трусость и свою подлость. Намного смелее было бы полезть на того, кто сильнее. Вместо того, чтобы унижать либо словами, оскорблениями, либо своей властью, либо физически того, кто не может тебе ответить. Поэтому мы, конечно, ежимся, или нам противно, когда мы видим мужчину, который одевает колготки в сеточку, красит губы помадой, жеманно себя ведет. Нам это все противоестественно. Вы знаете, в глазах Бога так же противоестественно, когда мужчина просто уклоняется от ответственности. Это выглядит точно так же. Поэтому, братья, каждый раз, когда мы уклоняемся от того, чтобы принять на себя ответственность, просто давайте признаем, что это то же самое, как будто мы бы одели какие-нибудь женские чулки, платье и расхаживали в нем. Это так же противно Богу, как то, что мы не ведем себя как мужчины. Равно и женщины. Если вы начинаете проявлять грубость, начинаете пытаться доминировать, вместо того, чтобы подсказывать, помогать и давать ему брать эту ответственность. Это то же самое, чтобы вы бы побрились наголо, да, начали ругаться матом и вели себя грубо. Это тоже противоестественно. Мы разные, мы не должны так себя вести. Когда мы выбираем лидера, нам скоро предстоит избирать лидера. 2 недели, да, или 3 осталось нам для того, чтобы мы выбрали лидера на следующие 6 лет. Когда мы выбираем человека, которому мы доверим лидерство, мы отдаем ему добровольно часть своих полномочий принимать решения. Мы ему доверяем. Это не делает нас второсортными. Правильно? Это не делает его над законом. Мы просто говорим, кто-то должен вести, не могут вести все. И мы, в зависимости от того, кого мы считаем лучшим, мы делаем этот выбор, и затем мы должны поддерживать этот выбор тем, чтобы поддерживать эти решения. Либо, если они противозаконны, останавливать их и говорить, так нельзя. Но мы должны поддерживать лидера. Точно так же в любом лидерстве. Когда мы выбираем лидера, когда мы говорим, этот человек будет нас вести, мы доверяем ему. Это не означает, что он стал лучше, что он умнее или что он ценнее, а мы ниже. Нет, мы передаем ему добровольно, доверяя часть своих полномочий. Быть мужчиной – это сказать, я сделаю все, чтобы заботиться о тебе. Я буду ошибаться, я буду принимать неверные решения иногда, я буду иногда делать какие-то глупости, но я никогда не перестану заботиться о тебе. В этом ты можешь быть уверена. Когда будет опасность, я буду выходить вперед. Я буду говорить, подожди, я должен тебя защитить. Я буду готов ущемлять себя, отказываться от каких-то своих удобств, но я буду продолжать заботиться о тебе. Вот чего ожидает женщина в браке. А не прекрасно пахнущего, хорошо выбритого, но инфантильного мужчину, за которого нужно трудиться и принимать решения, за которого нужно воспитывать детей. Ей нужна ответственность. Ей нужен тот, кто ее защитит. Тот, кто скажет, я готов. Да, я буду ошибаться. Да, я, может быть, что-то буду делать не так. Подсказывай мне, помогай. Но я не перестану вести нашу семью. И это нужно ей больше. Поэтому, когда апостол Павел возвращает нас к истории сотворения и применяет это к церкви, он говорит не о том, что женщине вообще нельзя ни за что отвечать. Она не может учить, она всегда должна быть просто молчаливо, покорно слушаться. И мы знаем, что и у Павла были эти соратники, которых он называет этим, кстати, словом. «Ты мой компаньон». В послании филиппийцам он обращается к одной из женщин и говорит, «Я прошу тебя, истинный мой помощник, истинный мой компаньон». Это, этим словом обозначали жену даже. И Павел говорит, «Ты мне вот как жена, ты мне как компаньон. Будь с ними, с этими женщинами, помогай им, этим женщинам». У Павла были эти сильные и хорошие помощницы. Они были и у Христа. Апостол Павел возвращает нас к истории и показывает, что первым ответила Ева на это искушение, а потом Адам. Он говорит не о том, что она слабее. Он как раз указывает на то, что в этот момент мужчина упустил лидерство. Я бы хотел, чтобы мы с вами вернулись в книгу Бытие. Мы будем еще говорить о грехопадении много раз. Но сегодня мы посмотрим это применительно к ответственности мужчины. Смотрите, что происходит. Бог дает Адаму заповедь. И говорит, ты должен хранить этот сад. Ты должен следить за тем, чтобы эта заповедь, она исполнялась. Затем мы читаем начало третьей главы. Вот Адам и Ева находятся в совершенном мире, в полном согласии. У каждого своя ответственность. Мы читаем, что змей был хитрее всех зверей полевых. И сатана решает искусить и заставить человека упасть. Что он делает? Он обращается к Еве. Нам может показаться, что он где-то поймал ее в одиночке, она где-то там бродила, гуляла, и он ее, иди сюда, давай поговорим. Но Бытие нам четко дает понять, что они были вместе, и Адам и Ева были рядом. Потому что, когда написано, что она дала мужу, там есть слово, который был в это время с нею. Адам наблюдал за тем, как змей разговаривает с женой, и ничего не делал. И змей понимает, что сейчас я обращусь к ней. Я буду игнорировать его. Я буду игнорировать того, на ком лежит задача отвечать за ее безопасность. Я обращусь к ней. Он будет робеть. Он уступит. Он ничего не сделает. А она в этом смысле пойдет вперед. И первая ошибка Адама была еще до того, как он взял в руки плод. Его ошибка была, что он ничего не делал в этот момент. И змей разговаривает с ней. Она начинает отвечать. И Адам, вместо того, чтобы встать между Евой и змеей и сказать, секундочку, Мне сказал Бог, вот как мы будем делать. Он просто смотрит, как змей искушает Еву, ничего не делая, а затем он просто следует за ней. Поэтому мы видим, что Бог дает заповедь хранить и соблюдать мужчине. И сатана атакует именно в эту сферу, в эту часть. И он выбирает очень коварную тактику. И она оказывается успешной. И я вам скажу, мужчины, братья, мы очень часто ведем себя как Адам. Мало просто не ошибаться. Наша проблема не в том, что мы делаем что-то не так. Мы наоборот, мы не делаем того, что должны делать. Мы создаем сами прецедент к тому, чтобы наши женщины оказывались в опасности, незащищенными, остающимися один на один сами со своей проблемой, пытающиеся решить их сами, наблюдая со стороны, просто боясь ошибиться. В этом наша проблема. Это касается воспитания детей, это касается заботы о доме, это касается внутреннего мира, это касается призвания. Я говорил в прошлый раз о призвании, его сложно найти. И мужчина, и женщина должны находить свое призвание. И это классно, когда они вдвоем, как компаньоны, находят и друг другу помогают, развивают друг друга. Мы в этом смысле очень часто упускаем эту инициативу. Нам нельзя этого делать. Наше падение начинается не с того, что мы начали делать что-то неправильно. Мы просто перестаем делать то, что должны делать правильно. И посмотрите внимательно на третью главу. Когда Бог подходит к решению этой проблемы, к кому обращается первым Бог? К женщине или к мужчине? Кого он первого спрашивает? Где ты? Мужчине. Хотя съела первая Ева, да? Он не говорит, где ты, Ева? Он говорит прежде всего Адаму, где ты, Адам? Он обращается к нему, потому что с него и первый спрос. Затем Адам предстает ему, и Бог говорит, что ты сделал? Адам начинает тыкать пальцем свою жену и говорит, это же она первая. Причем от тебя она получилась, ты же ее сделал, ты же мне ее дал. Поэтому и она виновата, и ты еще виноват, потому что вы создали вот такую причину. И что Бог ему говорит? Посмотрите, когда Бог дает ему наказание, и он указывает, в чем же была проблема Адама. 17 текст. Адам уже сказал Бог, за то, что ты съел или сперва послушал? Сперва он говорит, ты послушал, вместо того, чтобы вести. Ты повелся. Ты упустил. Это первая проблема. А затем ты уже съел. Вот за то, что ты, вместо того, чтобы защитить ее, ты пошел, ты стал ведомым, ты упустил свою роль как лидер, как мужчина. Инициативу упустил. И потом уже ты съел из дерева. Вот почему, когда апостол Павел возвращает нас в церкви, и он говорит, ответственность за духовное благополучие, за то, чтобы стать вперед и принять на себя этот удар, она лежит на мужчине. Конечно, каждый, и мужчина, и женщина, будет отвечать перед Богом. Мы видим в Бытие, что и Ева потом ответила. Он обратился и к Еве за то, что ты сделала это. Ты будешь свои иметь. И перед Богом мы будем отчитываться за то, кто мы есть. Никто не спрячется за спину. Когда мы говорим об ответственности, с кого спрос, это будет спрос прежде всего с мужчины. Видите, вроде бы тема-то женская, тема роли женщины, а как много нам приходится говорить, и должны мы говорить прежде всего о мужчине. Бог благословил нашу церковь в том, что у нас много братьев. Я бы хотел обратиться как к тем, кто уже имеет семью, как к тем, кто еще холост, но думает об этом, так и к пацанам. Мало просто иметь набор хромосом мужских. Мало просто вырастать с сильным телом и щетиной на лице. Мужчиной мы должны становиться всю свою жизнь. Всю свою жизнь. И прежде всего это касается, о ком я буду заботиться. Кому я буду себя посвящать. Кого я буду защищать. Кому я готов себя посвятить. возможно, вы росли в семье, где не было отца. Или, возможно, вообще росли без матери, без семьи. У вас нет примера. Возможно, вы вообще росли в семье, где был отец и была мать, но стоило бы не учиться из этого. У нас ни у кого нет идеальных примеров. Но есть хорошая новость. Писание оставляет нам совершенный и идеальный образ мужественности и женственности. Она не оставляет нас вот в потерянности. Она говорит, есть пример того, как вырастать мужчиной, и есть пример того, как расти настоящей женщиной. И мы будем говорить об этом в следующий раз в еще одном месте из Нового Завета, который тоже обращается к бытие, но толкует это и применяет это к мужу и жене, говоря, вот что значит любить свою жену. Он говорит, вот так. Или вот что значит любить своего мужчину. Это так. У нас есть надежда, потому что Бог не оставил нас без прекрасного примера. И несмотря на все эти... Мы живем в искаженном мире, в извращенном мире, и он продолжает извращаться. Все идет только хуже. Если мы посмотрим на то, что приносит нам современность, освобождая нас от какого-то тяжелого труда, ну что, разве крепче стала семья? Нет. Разве мужественнее стали мужчины? Нет. Разве женщины становятся женственнее? Нет, все наоборот. Женщины вынуждены тягать шпалы. Мужчины перестают работать. Женщина вынуждена становиться министром обороны уже не в одной стране у нас. Уже брать в руки автомат. Не потому, что мужчиков нету. Они есть, просто они не идут. И мне хотелось бы, чтобы мы понимали, прежде всего проблема не в женщине. Проблема в нас, мужчинах. И как бы мы ни устанавливали, и как бы мы ни разграничивали эти роли, эти обязанности, нам нужно прежде всего говорить об утере или постоянно деградирующем мужчине, который теряет и теряет свою ответственность. Но у нас есть благая весть, у нас есть хорошая новость. Мы можем на самом деле, даже несмотря на этот разваливающийся мир, мы можем вырастать красивыми, подлинно мужественными и женственными людьми по образу и подобию Божию. И Бог будет это делать. И слава Богу, что у нас есть Писание. Слава Богу, что у нас есть Бог.